Глава 21. С приездом. 29 августа 1979 года. Опять поезд номер 2, проглотив меня, за ночь переварил и выплюнул утром из мятого на перрон Киевского вокзала. Осмотрев окрестности, как свои владения, я царственно поднял руку под углом 45 градусов и негромко, но уверенно произнес, ни на кого не глядя: «Носильщик!» И был услышан. Сразу два татарина, других не держим-с, монополия тута, подскочили ко мне.
Бизнес в Москве 80-х контролировали национальные общины. Грузчики на вокзалах и банщики – татары. Будки с чисткой обуви и продажи авосек – ассирийцы, цветы на рынках – грузины и азербайджанцы, наперстки – чеченцы. Могли ли представители других народов работать в этих сегментах? Конечно. Ибо контролировать рубку мяса и рубить мясо – это не одно и то же.
Легкая перепалка на их родном языке, и две коробки и сумка уже несутся к стоянке такси. Как-то не солидно. Ритуал, которым подзывают носильщика, я позаимствовал в прошлый приезд у солидного мэна. У него же я подсмотрел, что бежать за тележкой – дурной тон. Но если торопиться медленно, то носильщик успеет сделать только одну ходку с поезда вместо двух обычных. А бизнес, как нас учила КПСС, страдать не должен. Уважаемый, мы не опаздываем. Плачу трешку. Он не ошибся. Они вообще никогда не ошибались, вокзальные носильщики. Тяжелая, престижная и денежная работа. К курсу к третьему я всех их знал по именам. Мой будущий институтский друг станет одним из них. Но об этом позже. У такой щедрой оплаты, а по прейскуранту я должен был заплатить носильщику за три места 90 копеек, был еще один плюс. Помимо того, что я чувствовал себя белым человеком на плантации, мне полагался бонус в виде такси без очереди. Это я уже опробовал. Тоже за трешку, из которой те же 2 рубля давались сверх счетчика. Но это уже попахивало персональной машиной с водителем. Итак, вещи в багажнике, я на переднем сиденье с сигаретой, мчимся по летней Москве. Мысли скачут. В поезде я не сомкнул глаз, проведя всю ночь в мечтах. Но спать почему-то не хотелось. То ли город на меня так действовал, то ли оттопыривающиеся трусы. Трусы. Из изрядно похудевшего семейного бюджета, который трясло от предмосковской лихорадки последний год, родители мне выделили 100 рублей. 50 на обустройство и 50 месячных за сентябрь. Я пытался отказаться, говорил, что у меня есть свои, бестолку. Папа и слышать не хотел. Так, взял и заткнулся. И я взял. Мама для безопасной перевозки соорудила внутренний карман в семейных трусах, застегивающийся на пуговицу. По моей просьбе он был сделан с большим запасом. И теперь в нем упокоились 4 родительские 25-рублевки или четвертака, или уголка.
25 рублей в среде форцовщиков, а после и мирных граждан, называли четвертаком, четверть сотки. В среде же игровых это был уголок. Причина банальная. Играя в деберц или буру по 25 рублей за партию, счет вели при помощи 100-рублевой купюры, лежавшей на столе. Выиграл один из игроков партию, купюру клали около него и загибали один уголок. А когда загнуты все углы, не хотел вас огорчить, разрешите получить.
Но им там было не одиноко. 12 новеньких, хрустящих типографской краской соток, грели мой живот. Это был финансовый итог всей моей жизни. Превышение доходов над расходами за первые 19 лет. Для этого я безжалостной рукой ликвидировал все, что у меня было. Одежду, часы, магнитофонные записи. Собрал все долги. Я понимал, что с продвинутыми киевскими кишками в Москве я буду выглядеть продвинутым киевским лохом. И оказался прав. Поэтому только деньги. И только новые.
Кишки. Именно так, а не кишки. Фирменные шматы.
Всего получилось 1200 рублей. Сумма по тем временам огромная. Кстати, трусы эти мне служили верой и правдой до окончания института. Ну, не столько верой, в определенных местах они изрядно протерлись, и появляться в них без брюк было уже неприлично, сколько правдой. Мамин карман, даже при торжественной кремации этих трусов, выглядел так, что о нем можно было сказать: ему бы еще жить и жить. К сожалению, огромный пробег по общежитийскому бездорожью и большой денежный оборот трагически прервали жизнь кармана в начале перестройки. Но я отвлекся. Почувствовавший мое состояние таксист с разговорами не лез, домчал быстро и с шиком тормознул у общаги номер 3 в Октябрьском переулке в 5 минутах ходьбы от института. Да, это было явно не то, что я ожидал после визита к Леве и Лене. Там было огромное 9-этажное здание. Моему же взору открылась небольшая старая 5-этажка. С одним мужским и одним женским туалетами на этаже и единственным душем в подвале, который в понедельник, среду, пятница был мужским, а во вторник, четверг, суббота – женским. По воскресеньям душ отдыхал. Это означало, что с пятницы по понедельник мыться негде. Или в рукомойнике, в туалете. А я так не привык. Мне подавай мыться каждый день. Приходилось греть воду в чайнике и уже в комнате поливать себя в тазике. В связи с таким графиком работы душа в общежитии были выгодные и не очень дни для секса. Кто скажет, что в СССР его не было, пусть первый бросит в меня камень. Останавливало ли это нас? Не очень. Просто девушки, крутившие носом в понедельник, становились легкой добычей во вторник. Известная фраза, что лучше полчаса подождать, чем 2 часа уговаривать, заиграла в нашей студенческой жизни новыми красками. Но до душа, особенно до того, который после секса, мне предстояло еще совершить огромный набор действий. Заселение. Оказалось, что эта немудреная процедура таит в себе 1000 опасностей. Так, приехал? А че так поздно? Ехай обратно, милок. Тебя уж поди давно выгнали. Не веришь? Мое дело маленькое. Иди к коменданту. Это тетя Мотя, вахтерша. Вредная старуха, косившая под изергиль, ненавидевшая нас внешне и любившая внутренне.
Старуха изергиль. Смотри одноименный рассказ Максима Горького. Хотя нет, не смотри.
Небольшими знаками внимания в виде тортиков, шоколадок и пива я за полгода перевербую ее, и она станет двойным агентом. Как зовут коменданта, теть Моть?
Коля Песцов. Вон он сидит. В комендатуре.
Комендатура? Ладно, повоюем. Коля оказался стариком, лет 30, отслужившим в армии и в связи с этим ненавидевшим нас салаг. Здравствуйте, Николай. Моя фамилия Карагоцкий. Я поступил на электрификацию, вот выписка из деканата. Пришел заселяться. Поздравляю, молодец. Деньги на обратную дорогу есть. Перед ним стоял несмышленыш. 1 из 1000. Он даже глаза не поднял. А даже если бы и поднял, то что бы он увидел? Николя явно не был тонким психологом и физиономистом, как, к примеру, носильщик или таксист. Деньги есть. Можешь ехать обратно. Ты отчислен. Тут я должен был испугаться. Ха-ха. Причина отчисления. Видишь объявление. Читай и дуй домой.
Приказ. Все вновь зачисленные студенты должны отработать до начала занятий 2 недели на хозяйственных работах. Не отработавшие в срок к занятиям не допускаются и подлежат отчислению. Ответственный комендант общежития номер 3 Песцов Николай. Подпись деканат.
Эх, Коля, в твои-то годы можно было состряпать бумаженцию и посерьезней. Прочел? Да, я читаю очень быстро. Вопросы есть? Да. У вас в богадельне одноместные комнаты имеются? Ты чё, дурак? Всё, отучился. Армия по тебе плачет. Там из тебя быстро человека сделают. Теряем время, Николай. Мне нужна комната на одного. Или, если таковой нет, возможность выбрать соседей. Да, и на приказе бесфамильного деканата неплохо бы номер и дату поставить, хотя бы фуфловые. Одноместных нет. Все комнаты трехместные. Если все захотят перебирать, будет бардак. У нас порядок. Браво, Коля! Реакция мгновенная. Командир бы тобой гордился, проглотил и побежал. Но не выйдет. Коля, позвольте угостить вас гостинцем из солнечного Киева. Знаменитым киевским тортом. Кстати, а многие повелись на ваше гениальное изобретение и отработали. Почти все, с гордостью молвил рупор деканата. Слушай сюда. Я тебя заселяю в пустую комнату. Завтра утром ты мне называешь фамилии 2 соседей. И никому, слышишь, никому ни слова. Могила. Спасибо и до завтра. Ну, кроме соседей, естественно. Последние слова я проговорил уже спиной. В двери. Киевский торт остался на столе моего вновь испеченного врага. Я в этом не сомневался и, как показало время, не ошибся.